Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаю вам прослушать первую часть беседы с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Коктал Казахстана, о старце архимандрите Науме Байбородине. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте.
Батюшка, каждая встреча с вами, это всегда, ну, говорю абсолютно искренне, от всего сердца, это праздник. Это всегда неожиданность, это всегда творческий подход и духовный, в первую очередь, к любым вопросам. И по отзывам наших радиослушателей, они это чувствуют и также реагируют. Сегодня мы будем говорить об уникальной личности, о которой уже давно, наверное, надо было бы записать материал, о вашем духовном отце, о старце, отце Науме Байбородине, который не так давно отошел в Царствие Небесное к Господу.
Да, в 17-м году. И вот знаете, мне кажется, когда речь идет о великих людях, тем более о людях духовных, там очень много каких-то знамений, исторических, даже математических, разных-разных знамений, чудес. И вот многие, наверное, из вас, может быть, слышали о том, что вот такое интересное сравнение – что два великих лаврских старца, архимандрит Кирилл Павлов и архимандрит Наум Байбородин, умерли в год столетия революции, в 2017 году. Легко вот запомнить дату, да, что 100 лет Октябрьской революции, перевернувшей устои нашего Отечества, положившей начало мученичеству русского народа. И опять же, если говорить о датах их смерти, ну, о месяце смерти, тоже легко запомнить, они тоже соответствуют датам двух русских революций. Отец Наум умер в октябре, через 100 лет после Октябрьской революции, а отец Кирилл умер на полгода примерно раньше, в феврале, то есть февральская революция. У нас, в общем,
февральско-октябрьский переворот.
Да, февральско-октябрьская революция, и через 100 лет два великих старца, которые, несомненно, вымолили нам новую жизнь, продолжение нашей истории, покаяние в грехах, связанных с революцией. Они вот почили так вот знаменательно. Один старец через 100 лет после Февральской революции, другой старец через 100 лет после Октябрьской революции. То есть они действительно своими великими трудами,
подвигами
и прежде всего подготовками кадров, да, вот как кадры решают все, они подготовили новую историю России и дали возможность нам жить дальше именно в каком-то самом глубоком духовном смысле. То есть они заложили основы будущего священства, будущего епископата, монашества нового в России. Поэтому такая вот удивительная связь этих, как казалось бы, несовместимых событий исторических.
Батюшка, замечательно, вы сразу дали такое умозаключение глубокое. Но я бы хотела начать все-таки с того, что для вас значит определение старчества. Когда это много очень определений, мы знаем, там самое, допустим, распространенное, это люди, которые там знали волю Божию, например, можно так сказать. А вот для вас, тем более вы человек счастливый, вы, можно сказать, попали в эти духовные руки очень вовремя, и вы сейчас расскажете об этом. Но вот что для вас значит старчество, особенно в живом проявлении вашего духовника, например? И дальше уже о своем пути мы частично в других беседах касались, но сейчас хотелось бы поподробнее о нем.
Еще краткое дополнение к первому вопросу. Вот одним из таких очень частых наставлений отца Наума было, значит, читать Евангелие по несколько глав, по много глав, прочитывать все Евангелие, там, допустим, по Евангелисту в день. Ну, то есть вот составляющей частью молитвенного правила многих духовных чад было чтение Евангелия. И вот когда батюшка почил, тоже еще один такой интересный, такой математическо-духовный вывод сделали его духовные чада, батюшка прожил полных 89 лет. Он до своего 90-летия не дожил буквально там полтора месяца. примерно. И вот как раз 89 лет – это количество глав во всех четырех Евангелиях.
Потрясающе, очень интересное наблюдение.
Такое тоже. Ну вот, и теперь вот про старчество. Ну, конечно, те, кто читал Священное Писание, знают, кем были пророки для израильского народа, ну и для нас, конечно. Да, человек, который имел вот эту живую непосредственную связь с Богом, через которого действовал Бог. И я, конечно, за столько лет общаясь с разными священниками, монахами, понимаю огромную разницу между человеком просто опытным, начитанным, вот как вот в этом нашем незабвенном фильме «Остров», который, конечно, я думаю, сценарий которого писался тоже человеком очень понимающим в духовной жизни, как этот вот монах Анатолий говорил, что человек, он, конечно, не прозорливый, но очень начитанный.
Вот это я... немножко иронично.
Да, нет, иронично, нет, это очень...
По иродию.
Да, по иродию, но это очень глубокое такое наблюдение, потому что в сознании многих светских людей, то есть старец или мудрец, это человек, который просто прочитал много книжек.
Отец Аверка, есть прекрасная монашеская поговорка, которую тоже духовные некоторые люди повторяли. Жил монах, имел много книг, спал на них и не знал, что в них.
Да, есть такое. И поэтому я имел возможность это сравнить, что, конечно, на моем пути попадались священники, очень образованные, там, очень много знающие, наизусть знающие. И я понимал, что вот опытность и старчество – это разные, конечно, вещи. Старчество – это вот пророческая живая связь с Богом, что человек имеет вот то, что мы называем прозорливостью. Причем, как вот сам отец Наум нам рассказывал на примере других духовных людей, кстати, батюшка много раз повторял, что я не прозорливый, я, значит, вот не знаю волю Божию, давайте волю Божию искать. Но это, конечно, он говорил по смирению, потому что мы ее видели явно, что ему открыли тайны там, наших сердец, тайны наших обстоятельств жизни. Так вот, батюшка, допустим, рассказывал про митрополита Алматинского Иосифа. Он говорил, что вот дар прозорливости у него проявлялся не всегда. Говорит, вот иногда проявлялся, иногда не проявлялся. Потом про другую старицу, блаженную Феодосию, которая в Пскове жила, кажется, или в Печорах, или в самом Пскове. Такая была блаженная Феодосия Псковская. Вот он говорит, а она, говорит, все время была в Духе Святом. И она все время говорила именно вот благодатно, то есть говорила не от себя. Еще мы можем припомнить, что Серафим Саровский как-то говорил, что иногда я говорил от себя, отвечал от своего ума, и тогда бывали ошибки. И вот этот вот такой, знаете, вот я привел три личности, скажем, да, вот митрополит Иосиф Алматинский, про которого отец Наум говорил, что иногда у него дар проявлялся, иногда не проявлялся. А вот блаженная Феодосия, которая постоянно была в духе. Ну, я так думаю, что и Серафим Саровский, хотя он и так по смирению говорил, что он иногда говорил от своего ума, я тоже все-таки думаю, что большая часть, во всяком случае, последних лет своей жизни он всегда был в духе святом. И, ну, мы там можем еще сослаться и на преподобного Силуана Афонского, и на Антония Великого, о том, что Господь может говорить через человека. Я вспоминаю такое интересное высказывание одного из духовных чад отца Наума, ныне иеромонаха Хрисанфа нашего алматинского. Он говорит, что когда я ехал к батюшке, всегда трепетал, потому что мне предстояло узнать мнение Бога о самом себе. То есть, что через отца Наума Бог может мне сказать, что он обо мне думает. Меня это, конечно, тоже очень поражало, да, что ведь мы, понятно, мы знаем то, что мы думаем про людей или про Бога, а вот что Господь про нас думает. Действительно, вот эта мысль, попробуем не сосредоточиться, вот кто мы пред Богом, как вот Господь нас оценивает. Мы же действительно живем, как говорится, сейчас знанием, невидением, да, то есть мы-то, допустим, нам кажется, что у нас все хорошо, что Бог радуется, глядя на нас. А может быть, там ангелы плачут, а мы этого даже не осознаем, что, может быть, мы настолько далеки от Бога, да, что нас нужно, может быть, и выгнать бы откуда-то с тех мест, которые мы занимаем. И вот это вот именно такое ощущение, что старец знает, но даже, опять же, не старец знает, это неправильно так сказать, что старцу что-то открыто о тебе Богом, то есть Господь через него говорит. И я вот помню такое смешное, почти детское чувство. Я когда еще даже до знакомства со старцем Наумом услышал, что есть прозорливые люди, и что есть старцы, пророки, и что они могут знать мысли человека. Вот. И я придумал такой, значит, гениальный способ, чтобы старец не узнал твои мысли. Значит, в тот момент, когда окажешься рядом со старцем, ни о чем не думать. Ни о чем не думать, только молиться. И старец посмотрит на тебя, а у тебя мыслей нет, и он ничего не прочитает, и ничего не узнает. Но это все, конечно, очень наивно, потому что мысли-то, они твои, они где-то там в глубине души записаны, и их читает не старец, а их Бог читает. А Бог-то знает все твои сокровенные мысли, которые, скажем, ты, если ты там удержишь свое сознание, стараешься ни о чем не думать, а потом-то ты выйдешь от старца, ты же не сможешь свою мысль удержать.
К себе вернешься.
К себе же вернешься опять. И Бог-то знает твои сокровенные там желания, мысли, чувства. И вот именно Он их открывает старцу. Здесь надо понимать, что действительно это не в человеке это дарование, вернее, дарование от Бога, но эти способности, они не в человеке заключаются, что действительно, вот как в житии Антония Великого есть такой момент, что к нему бес пришел в образе юноши, и даже то, что это бес, Антоний не смог распознать, потому что Господь сокрыл от него. И вот такие вот эти великие слова, что что-то Господь нам открыл, а что-то Господь от нас сокрыл. И точно так же можно сказать в отношении прозорливых старцев, что они видят и говорят то, что им Бог повелел. Но вот именно понимать, что в каком-то случае не послушаться старца, это не послушаться Бога, и в каком-то случае, что старец говорит не от себя, и что это все так трепетно, велико, что это такое соприкосновение с Господом, что это познание Его воли. Для меня это, наверное, было самым главным, потому что человек, конечно, по каким-то внутренним ощущениям, может быть, ощущениям во время причащения святых Христовых тайн, может быть, во время молитвы, может быть, во время церковных праздников, там, на Пасху, он ощущает близость Бога, ощущает милость Божию, ощущает, наоборот, может быть, в какие-то моменты, когда он согрешит, ощущает гнев Божий, ощущает какую-то отдаленность от Бога. Но вот именно словесно выразить то, что Господь хочет тебе сказать, это очень важно. Ну, еще хотелось бы сразу попутно тоже такую вот вещь подметить для себя и для слушателей, что, несомненно, духовная жизнь, там, спасение, возможно, и без старчества, да, потому что в любом случае таких людей были единицы за всю историю, как вот говорил святитель Игнатий Брянчанин, даже во время расцвета монашества духовно прозорливые люди, их было очень мало, и поэтому такая, конечно, великая милость Божия к нашему Отечеству, наверное, может, в самые тяжелые годы, там, сначала в годы советской власти, потом в годы перестройки, в годы там всяких
потрясений
90-х годов, 2000-х годов, что с нами были действительно духовные люди, которых и в древности было бы мало. И, конечно, у человека может возникнуть скорбь, там, или, может быть, зависть, да, что вот кто-то жил во времена старцев, а кто-то
обделен, как
кто-то
бы,
обделен, да, или, скажем, люди, которые там не попали к старцу. Это, конечно, не так. То есть надо четко понимать, что хранительницей Духа Святого является сама наша Церковь. И старчество помогает человеку, ну, обрести путь спасения, путь к святости, может быть, ну, чуть легче, чуть быстрее, чуть, может быть, совершеннее. Но благодатной, святой, пророческой является сама наша церковная жизнь. Что у нас есть Священное Писание, святые отцы.
Предания
церковные. Ну, в конце концов, никто не мешает, скажем, тем людям, кто не знал лично отца Кирилла, или отца Наума, или отца Иоанна Крестьянкина, перечитать их творение, поговорить с его духовными чадами. То есть этот опыт
зафиксирован исторически,
он остался. Да, и поэтому хочу вот вас успокоить, что никто из тех, кто пытается вести духовную жизнь, кто пытается приобщиться к опыту духовной жизни, никто не обделен. Издано множество книг двух великих старцев, живы большинство их духовных чад еще. Поэтому все это открыто. Напитывайтесь, читайте. Старцы молятся за нас. Еще, несомненно, такая, конечно, мысль о том, что после своей смерти старцы еще более участвуют в нашей жизни, еще ближе становятся к нам. Потому что, ну вот действительно, когда, скажем, духовник жив, он как человек по немощи ограничен. То ему всем нужно время там, на сон, время на труды, время на молитву. То есть он не может постоянно быть с тобой. Как раз вот эти встречи, они несколько раз в год могут быть, то какие-то беседы. А сейчас-то человек ничем не ограничен. Сейчас-то он молитвенно нас видит, он может более нам помогать. И вот эта вот живая связь, она возможна не только для духовных чад старцев, ведь старцы-то любят всех, они же во Христе. И поэтому, еще раз повторюсь, вот ну, самый простой способ тех людей, которые, скажем, при жизни не знали старцев, записать их в свой помянничек, там, заказывать по ним панихиды. Помните, вот как блаженная Ксения говорила, что, приходя на могилочку, помяните мою душу для спасения своей души. Вот первая ступенечка, если вы узнали о этом явлении, там, духовничество, старчество, запишите великих старцев в свои помянички, заказывайте по ним панихидки, молитесь на них за домашние молитвы, ходите на их могилочки, если есть возможность, перечитайте все их проповеди, духовные творения, пообщайтесь с их духовными чадами. Слава Богу, что в чадах старца очень множество епископов. Мне сейчас кажется, то есть вот количество духовных чад епископов, батюшки, где-то около 20, мне кажется, сейчас. Может быть, даже чуть больше.
Потрясающе.
Естественно. Вот,
вот там, преемственность живая.
Да, преемственность. И вот количество монастырей, которые накормлял, тоже это несколько десятков. Даже, может быть, больше 50, мне кажется, монастырей, которые батюшкой были основаны и управлялись. То есть игумени, есть священники, есть миряне, очень много, которые были вот в общении со старцем. И сейчас готовится к изданию такое. Уже издано, мне кажется, тоже где-то, может быть, около, может быть, уже 5 или 7 книжечек воспоминаний духовных чад. Но это так, первое издание. А сейчас, я думаю, где-то, наверное, в этом году выйдет такое уже фундаментальное жизнеописание батюшки и воспоминания о нем иеромонаха Нектария Соколова, насельника Троицкой Серой Лавры, который после смерти батюшки объезжал многие места, где живут батюшкины чада, и собрал такое уже полномасштабное, такое фундаментальное академическое жизнеописание и, значит, воспоминания о батюшке. Поэтому вот очень важный момент, что старчество было. Может быть, эти духовные дарования проявятся еще в ком-то, может быть, Господь пошлет еще кого-то. Причем интересно, вот была такая мысль тоже о том, что в наши времена духовные дарования очень часто даются людям, претерпевшим множество скорбей, и вот тем, кто, допустим, ну, в буквальном смысле инвалидам, то есть людям, которые, скажем, вот терпением каких-то
болезней,
да, они обрели какую-то духовную опытность. И там, как говорил преподобный Исаак Сирин, что невозможно принять великих дарований без великих искушений. И поэтому вот очень часто какие-то вот такие вот люди с какими-то физическими там немощами, повреждениями, инвалидностью, они действительно обретали сокровища духа. Есть надежда, что, может быть, Господь явит еще людям каких-то вот старцев, но даже если мы с ними не встретимся в жизни, важно приобщиться к опыту прежних старцев. А их так много, братья и сестры. Ну, первым, наверное, духовным наставником мы можем назвать даже нашего праотца Адама, который был в богообщении, который был прозорливым, потом прозорливость утерял с грехопадением, потом ее вернул покаянием. Вот Адам, Ева, и то есть все там праотцы, пророки, апостолы, святители, то есть все святые люди, духовники, даже простые, миряне, которые праведностью прославились, они все в церкви, мы со всеми можем общаться, все они могут нам отвечать на наши вопросы молитвенно, все они нам помогают. Поэтому, конечно, было бы совершенно неразумно сводить старчество только к личностям вот почивших наших духовников, отца Кирилла, отца Наума. То есть даже тех людей, которых в буквальном смысле называли старцами, там Люптинские старцы, Серафим Саровский, там Глинские старцы, Печерские старцы, Валаамские старцы, то есть их множество. И, в общем-то, святые, они все старцы, так можем сказать. Они все наши наставники, они все наши помощники. Ну вот те, кто, скажем, может быть, конечно, интересно именно приобщиться наставлением тех, кто, в общем, наш современник. Ну сколько там, 17-го года прошло, да, еще 5 лет не прошло. Конечно, почитать творение отца Кирилла, отца Наума очень полезно. Все это открыто в широком доступе, и в интернет-доступе, и издано очень много. Поэтому очень хорошо, если мы этому опыту сможем приобщиться.
Батюшка, ну вот вы в своей жизни, в какой период вы попали в эти духовные руки, вот Господь вас подобил, когда соприкоснуться с этим живым носителем духа, с отцом Наумом?
Мне было тогда 21 год, то есть получается, это уже, значит, в общем, где-то 28 лет назад произошла эта первая встреча, в 28-29 лет, в 93-м году. И вы сами, наверное, понимаете, что вот юность, да, 21 год – это самое такое вот время трудное, да, человека, опасное. И я в прошлых беседах, может быть, как-то касался рассказа о самих обстоятельствах, что мы с батюшкой познакомились в Алматинских горах. Это тоже так вот было чудесно. Этот день, он стоит прямо перед глазами. Это был воскресный день, июльский день воскресный. Я числа не помню, к сожалению. Я проспал воскресную службу. И в скорби о том, что вот теперь все пойдет наперекосяк на всю неделю, потому что я как-то очень понимал уже, что вот пропускать воскресные службы – это очень контрпродуктивно.
Небезопасно.
Небезопасно, да, что потом тебя закрутит. Вот я, в общем, решил в последний вагон забежать воскресного дня и решил в этот день поехать в паломничество в горный монастырь. Вот у нас есть преподобные мученики Серафим и Феогност. вот место их подвигов, место их убиения почитать с очень алматинцами. Это не близко, но и не так далеко. То есть туда можно из города добраться за несколько часов при физическом здоровье. И я, значит, быстренько собрался, и так вот налегке, да, я не был священником тогда, конечно, еще. Вот я побежал туда, вот в горы, чтобы поклониться на могилочке, помолиться там, таким образом возместить тот ущерб, который я нанес самому себе, вот, в общем, пропуском воскресной службы. И когда я туда пришел, тогда там еще не было монастыря, сейчас там монастырь мужской, я молился на могилочке, и вдруг услышал голоса людей, идущих снизу, причем батюшка повел своих духовных чад, которыми он пошел на могилочку, как раз в это же время, в которое я там находился, он повел их не по тропинке, а вот по бурелому, по кустарнику, по местам очень неудобным для прохождения. И батюшка был в отпуске в Алма-Ате в тот период. Значит, я даже где-то краем уха это слышал, что вроде старец должен к нам приехать. Но такая вот неожиданная встреча, что вдруг в тишине горного леса раздаются голоса человеческие откуда-то оттуда, откуда, где люди обычно не ходят. Вот, и вдруг, значит, из-за елок, из кустарника выходят по очереди три священника. Протоиерей Евгений Боболев, наш алматинский, потом протоиерей Александр, ныне архиепископ Севастьян Карагандинский. А потом тогда, значит, вот архимандрит Никон, будущий митрополит Астраханский. И еще выходит два мирянина, Вася Никишин, будущий игумен Серафим, настоятель этой обители, которая там... Первый настоятель, сейчас он как раз тоже где-то живет там в отшельничестве, в затворе. И Саша Снегур, который сейчас митрополит Хабаровский Артемий. В общем.
Ничего себе, да, такая, группа.
В общем, да, такая компания, в общем, да. Собралась. Ну, в общем, среди них было, получается, 4 действующих священника, то есть отец Ном, с ним 3 священника, то есть люди, имеющие священный сан, и 3 как бы будущих священника, даже вот один из них будущий митрополит. И там такая была интересная особенность, что, естественно, когда я увидел наших батюшек, я подбегал по очереди к ним за благословением, и они по смирению, они отказывались меня благословлять и показывали назад за себя, говорят, что там ты не ко мне, а вот там вот сейчас благословишься. Вот они как-то так вот по очереди из-за пригорка выходили, я их, то есть одного увидел, второго, третьего, получается, я подошел по очереди к 3 священникам, к отцу Евгению, к отцу Александру, к отцу Никону, никто меня не благословил. И показывали, что все показывали. Вот сейчас вот кто-то придет, кого-то возьмешь благословение. И потом, значит, показался отец Наум. Вот надо сказать, что 93-й год был, но вот по моим наблюдениям батюшка вот почти не изменился с тех пор. То есть он же такой уже был седовласый, полноватый, кстати, вот такая особенность, что это какое-то уже действие болезни. У батюшки было что-то, по-моему, вроде сахарного диабета. Или...
И что-то с обменом веществ получается.
Что-то с обменом веществ было, да, что батюшка-то в наиболее ранних фотографиях был такой довольно худощавый, а вот уже перед смертью, может, даже уже последние лет 20, может быть, вот он был немножко полноват, но это не мешало ему лазить по горам, причем лазить, ну, может быть, даже лучше, чем молодые люди, и вот ходить по нехоженным тропам и по тем местам, где только там кабаны и козлики проходят, вот, ради духовного подвига, ради преодоления, ради терпения, ради трудностей, которые нам необходимы для спасения. Так, и вот, значит, показался батюшка, я уже к нему, а батюшка, в общем, прошел мимо меня, как мимо сосны, как мимо там, пустого места. Вот, и все, и они, значит, подошли к могилочке и начали молебен. Я к тому времени уже ходил в церковь года 3-4, наверное, я уже ходил в храм, и, в общем-то, я понимал ужас своего положения, что великий старец меня не благословил. Я понял, что дела мои совсем плохи. И вот этот вот, эти, может быть, минут 30-40, который молебен продолжался, я, конечно, все передумал. Я за все попросил у Бога прощения. Я там дал какие-то, наверное, обещания, что я исправлюсь. То есть это был, конечно, такой... Я, это вот начало старческой педагогики. Первая встреча со старцем.
Вызвало покаяние.
Да, да, да. Да, и так все очень просто, что батюшка тебя не благословил и даже с тобой не поздоровался и не обратил на тебя внимания. И это, конечно, вызывает такой вот... Ну, как, знаете, вот, скажем, ребенку, да, вот если мама перестает с ребенком разговаривать, значит, понимаешь, что он что-то натворил, да, ну, что-то, значит, что-то менять в своей жизни, да. И я, конечно, вот эти вот 30 минут был каким-то таким сосредоточенным покаянием, каким-то там таким особым вот трепетным моментом, что я был в таком напряжении, можно сказать, в слезах даже, что вот батюшка меня не благословил. Но как только молебен закончился, батюшка, наоборот, сразу после молебна подошел ко мне и очень дружелюбно со мной поговорил с улыбочкой, так с радостью, и расспросил меня, пошутил. Ну, надо сказать, что батюшка вообще очень часто, как и Амвросий Оптинский, очень часто шутил, очень часто улыбался У него было множество своих вот каких-то смешных...
Прибауточек.
Прибауточек, шуток, всяких смешных историй. Бачка очень был жизнерадостным, с прекрасным чувством юмора. Потом мы сели, там столик такой был деревянный, у них какая-то была корзиночка с едой, мы покушали, пообщались, потом стали спускаться. И вот на спуске произошло еще второе такое, в общем, знаменательное событие этой первой встречи. Мы спустились на половину спуска, и там нашу дорогу пересекал такой довольно полный горный ручей. И вот батюшка спросил, куда идти дальше, ему сказали, что нужно вот ручей перейти по камушкам и подниматься на соседнюю гору, и там уже будет спуск через абрикосовый сад. Кто знает эти места, тот поймет, о чем я говорю. Вот, но батюшка сказал, говорит, а давайте пойдем вниз прямо по ручью. И мы пошли прямо по руслу ручьи, по воде вниз. Ну, мы-то хотя бы, мы как вот миряне, были хотя бы в обычной такой одежде походной, а батюшки все были в подрясниках. Ну, кстати, вот я тоже как-то от наших духовников алматинских, я как-то вот воспринял, что все-таки священник был в подряснике всегда, об этом старец Паисий тоже говорил. Ну, не будем осуждать тех, кто иначе думает, но я считаю, что все-таки священник, монах тем более, должен всегда быть в подряснике. Кроме каких-то, может быть, исключительных случаев. И вот началось это шествие по ручью. А там, значит, не просто ручей, это ручей, который стекает с горы. То есть он там такие пороги, камни, грязь, ветки, колючки, там вот эта ежевика, малина, какие-то там не нависают. То есть мы и поцарапались, и промокли, и испачкались, и попрыгали с камня на камень. И батюшка тоже с нами, мы же не на руках же его несли, он тоже так же прыгал, значит, вот с каких-то там, с камушка на камушек, и так же месил грязь ногами, и так же промочил подрясник, и так же поцарапался. И вот мы, значит, спускались уже по этому ручью, дошли до дороги. И, конечно, все такие были счастливы, все были мокрые, грязные, поцарапанные, там, уставшие, но всех прям была какая-то полнота духовного восторга, что мы преодолели этот трудный путь. Конечно, это тоже был очень важный педагогический образ, что не надо идти проторенным путем, не надо искать легких путей, да, вот надо, да, идти так и против течения и испытывать трудности.
Препятствия.
Препятствия, в преодолении трудностей очень много заключается. Это замечательный такой вот опыт. Тоже.
Ну, про образ вот, духовной жизни.
Про образ духовной жизни. Ну и вот, и потом, значит, батюшка пригласил нас на стройку храма. Тогда закладывался Христорождественский храм. И строился вот первый храм, крестилка этого большого храма. Я потом туда приехал. И вот так началось наше знакомство с батюшкой. Потом я уже стал ездить к нему в Лавру на исповедь. И так вот, вот с июля 93 года я начал с батюшкой общаться.
И он определил ваш монашеский путь в дальнейшем.
Да, и надо сказать, знаете, вот после этой знаменательной встречи совсем мало прошло времени, вот смотрите, то есть я с батюшкой познакомился в июле 93 года, а священный сан принял 7 апреля 95 года и монашеский постриг. То есть прошло всего
около двух лет.
Около двух лет прошло. И, конечно, это какие-то вот удивительные, как краткие офицерские курсы, потому что, ну, я понимаю, особенно сейчас понимаю свою полную какую-то неготовность. То есть у меня вот опыт, то есть к моменту священства, значит, у меня опыт хождения в церковь насчитывал, ну, всего лет 5, наверное, да. То есть я вот где-то в 89-90 году начал ходить в церковь, в 95 году. Это, конечно, вот если бы не старец, это было бы очень мало.
Батюшка, но надо дух времени отметить. Это же был как бы первые призывы, когда Господь сети забрасывал. И шел отбор такой, призыв.
Да, наверное, была вот как-то, конечно, нехватка. Это очень можно сравнить со временем, скажем, Великой Отечественной войны, когда не хватало офицеров, и времени на их подготовку тоже не хватало, когда брали. Вот мой дедушка, кстати, этим путем шел. Вот мой дедушка был призван на войну, то есть во время начала войны ему тоже был 21 год. Такая тоже параллель интересная, что мне во время знакомства с батюшкой был 21 год, и мой дедушка был призван на войну 21 год. Он прошел краткие офицерские курсы, сколько они там, уже 2-3 месяца, да, и вот их бросили на войну, на передовую. Дедушка воевал уже лейтенантом. В целом вот нечто похожее было. Ну,
на конечно, духовном фронте.
Да, ну вот представить, да, что, конечно, по-хорошему мне нужно было сначала кончить семинарию, кончить академию, там, обрести духовный опыт, потом там где-то лет там в 35, в 40, может быть, так, там, стать священником. А сколько было тогда, целые поселки были, некрещенные, неисповеданные.
Даже просто там, да, некрещенные.
Просто некрещенные, да.
Требовалась миссионерская,
да, да,
пасторская работа.
Да, были случаи, когда там за один раз приходилось крестить, и 20, 30, 50, и 70, там, до 100 человек за один раз приходилось крестить, потому что Ну, там никто тебя не требовал, да, чтобы ты там был каким-то гениальным духовником там, или великим проповедником. Вот элементарно, что нужно было выслушать исповедь, нужно было там кого-то покрестить, причастить больных там где-то в доме престарелых, там, сходить в тюрьму, сходить в армию. В 90-е годы это очень все было востребовано. И вот батюшка своими молитвами, конечно, он так вот нас подготовил. Потом, конечно, руководство, потому что я-то сейчас уже вот понимаю, сколько там пропастей было. Ну, представьте, ну, юность. Ну, вот, получается, священный сан я принял, мне было, значит, там 22 года, ну, еще даже 23 не исполнилось. В апреле 95-го, осенью мне исполнилось 23 года. Понятно, сколько соблазнов, сколько искушений, сколько неопытности. Тем более, наша семья не была религиозной как-то.
Ну, и вообще канонические раньше до 33-х не рукополагали. Но это особенности времени. И особенно тогда, кстати, и на Украине очень много было ранних рукоположений.
Да, это везде.
И в России,
было,
да.
Везде было. Да, это такая, ну, может быть, как необходимость времени было до раннего рукоположения.
Но надо отметить важную вещь, то, что я запомнила из ваших прошлых рассказов, что все-таки выбор и вот ответ на зов Божий на этот путь монашеский, это не было давлением или каким-то давлеющим таким благословением. Как вы сами рассказывали, ваш путь, вот когда решалась ваша судьба или монашество, или семейная жизнь, вы рассказывали, как вы должны были пройти тоже через горы, вы себе внутренне как бы поставили задачу, и вы все-таки заплутали, не дошли до семьи, друзей, и были искушения там с хохочущей собакой, но абсолютно мистические вещи, связанные с нечистой силой. Но не было давления старческого благословения, он ведь не говорил вот категорически. Все-таки ответный шаг навстречу Божьего зову должен был быть лично от вас.
Да-да, конечно. Наверное, разные вот судьбы были людей, которых я знал. То есть батюшка, конечно, кого-то, скажем, посылал в монастырь, но я вот такой интересный, знаете, вот опыт. Иногда это была возможность как-то определиться, понять самого себя. И есть такой тонкий момент, хотел про него сказать. Вот я прочитал у святителя Николая Сербского, что... Была такая древняя сербская традиция, те люди, которые собирались создать семью, перед созданием семьи они уходили в монастырь, ну, на трудничество.
Там. Опытно понять, да, пригодны они или нет, да?
Даже одно дело понять, и другое среди просто, как говорится, перед браком осветиться. То есть девушка или юноша, они уходили в монастырь, там год, два, три, трудились в монастыре, чтобы подготовить себя к трудностям семейной жизни, чтобы помолиться, чтобы очиститься от каких-то грехов, обрести терпение, обрести какую-то сосредоточенность. И если, скажем, человек чувствовал, что его Господь призывает к монашеству, он, наверное, оставался. Но было множество людей, которые жили в монастыре именно для того, чтобы очиститься перед семейной жизнью. И вот я тоже обращал внимание, что батюшка некоторых людей посылал пожить в монастыре, потом они создавали прекрасные семьи. Это такой вот тоже вот опыт, что монастырь – это место…
Это школа любви, школа как и любви, семейная жизнь, да?
Да, место сосредоточения. Человек должен успокоиться, прийти в себя, понять, что ему нужно в жизни.
Остановиться вот. И
остановиться,
прийти в себя, да.
Да. Как в притче о блудном сыне, да, что он пришел в себя, а потом уже пошел к отцу. Так вот, я в один из приездов батюшки, он меня благословил там пожить в монастыре, в Никитском монастыре Ярославской области. Вот. Но это я настолько был рад этому, конечно, решению, потому что я тогда как раз учился на журфаке на 4-м курсе в Алма-Ате. И меня, вот, не знаю, как кому, для меня вот жизнь в городе и сама учеба на меня буквально духовно раздавливала. Я чувствовал себя настолько, в общем, каким-то несчастным, что ли. Я понял, что это не мое, что меня затягивают все эти, вот, конечно, какие-то городские, там, юношеские соблазны. И я вот воспринял благословение оставить учебу на журналиста и пойти в монастырь. Ну, опять же, пожить в монастыре, ничего о постриге речь не шла. Как какой-то для себя прямо праздник, да?
Спасение.
Спасение, да, вот из той какой-то воронки, которая меня затягивала, значит, в мирскую жизнь. Да, это было очень важно для меня, что пожить, разобраться в себе в монастыре. И потом, когда, знаете, опять же, мне уже там игумен предложил, чтобы там, может быть, ты вот напишешь прошение на монашеский постриг. И я, значит, поехал к батюшке. То есть дошла речь о том, что а ты как-то хотел бы так. Я помню, что я очень, конечно, этого как-то хотел, и я как-то с детства, ну, с юности, вот как стал ходить в церковь, для меня казалось это настолько прекрасным. Единственное, что я считал, что, может быть, я это не потяну, не по силам. Но тоже этот момент был, что батюшка предложил мне пожить в монастыре, но, можно сказать, мысль о монашеском постриге я сам ему предложил, спросил, батюшка, вот мне так вот игумен предлагает постриг. И батюшка опять же меня спросил, ну, а как ты хотел бы? я совершенно искренне сказал, ну, конечно, хотел бы. То есть я-то думал, что, может, это когда-то далеко, там, через там, 20-30 лет. А вот время такое было, что нужно именно это быстро принимать решение. То есть после этого решения прошло сейчас уже, получается, после самого пострига уже прошло сейчас 27 лет.
Почти 30.
Да, почти 30. То есть 95-й год. Получается, 28 в этом году. И я, конечно, ну вот как сказать, я настолько счастлив, что я этот выбор сделал тогда. Вот. То есть, конечно, я мог какие-то, может быть, страсти, какие-то сомнения, страхи могли бы тогда как-то, может, помешать. Но это настолько соответствовало какому-то, ну, моему устроению, моему характеру, моему какому-то там состоянию внутреннему. И я настолько, в общем, много раз вот убеждался, что это... Вот батюшка меня к этому решению подвел, что он мне сказал, что вот все, других вариантов нету, и все. А как-то это было мое, конечно, решение, осознанное, личное, вот радостное, с трепетом каким-то определенным. Конечно, это вещь такая великая.
То есть это удивительное, точное попадание. Вы оказались на своем месте. Да. Вот полное соответствие непостижимому промыслу Божьему. Да, да. Вы прослушали первую часть беседы об архимандрите Науме Байбородине с сиромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Коктал Казахстана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесно. Блаженни плачущие, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помиловани буду. Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Сынови Божии нарекутся. Блаженни изгнанни правды ради, яко тихи царство небесное. Блаженни исти, да поносят вам, и ждинуты рекутся к зло глагол на вылжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков.